Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Как готовиться к Рождеству Христову и при чем здесь самоограничение? Какие задачи можно поставить себе на время рождественского поста? Можно ли починить наши отношения с ближними? И что об этом сказано в Евангелии? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В это воскресенье начинается Рождественский пост. Продлится он до Рождества Христова, то есть до 7 января по нашему календарю. Иными словами, и Новый год, и вся предновогодняя праздничная суета, и подарки, и корпоративы, ну, если они будут, конечно, традиционно уже выпадают на время поста. Это связано с нашими календарями, мы еще будем подробнее об этом говорить. А пока хочется понять, что же такое пост как путь к Рождеству, каким он должен быть, и почему ко дню рождения Спасителя нужно так готовиться, и как настроиться на пост, когда кругом праздничные огни и елки. Попробуем разобраться, и на связи с нами протоиерей Игорь Гагарин, настоятель храма Иоанна Предтечи в селе Ивановское Московской области. Отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, конечно, вы очень правильно сказали, путь к Рождеству. Вот, наверное, это самое главное, что мы вступаем во время ожидания Рождества. Мы ждем величайшего праздника, одного из самых величайших праздников. Ну и ждем его именно так, наверное, как и полагается ждать великого праздника людям, православным верующим. Насчет настройки, да, действительно, тут немножечко все не так, как вот у нас два самых больших поста. Перед Великим постом мы за 3 недели уже начинаем, даже за 4 недели начинаем настраиваться, постепенно готовиться. Там, конечно, исключительная ситуация. Здесь ничего этого нету. Более того, конечно, Рождественский пост, он совсем не такой строгий, как Великий. Великим постом меняется все там. И богослужение, и весь наш образ жизни. Здесь вроде бы как бы и богослужение такое же остается, и нет никаких специальных недель, но есть самое главное. Мы готовимся встретить праздник. Наверное, каждый раз, когда люди и верующие, и неверующие готовятся встретить какой-то важный праздник, ну что они делают? Они убираются в доме, да, наводят какой-то порядок, генеральную уборку. Но для нас, для верующих, наверное, все это тоже важно, но еще гораздо более важно навести порядок, сделать какую-то генеральную уборку в своем внутреннем доме. Вот это как раз и происходит в эти дни Рождественского поста. Украшения, да, мы с вами надеваем лучшие одежды, когда праздник, стараемся, чтобы быть чистенькими, ухоженными, одетыми. И вот, думается, здесь, на мой взгляд, еще более важно, чтобы украшена была, насколько возможно, моя душа. Всему этому и служит пост.
Отец Игорь, а как сочетаются пост и радость? Вот говорят, что пост – это время радости и так далее. Однако, вот если при первом приближении взглянуть на это время, кажется, что пост на самом деле – это время самоограничений. Причем во многом, ну, практически во всех сферах нашей жизни, несмотря даже на то, что Рождественский пост, как вы сказали, он, в общем-то, не такой строгий. Но, тем не менее, от питания до досуга у нас все равно в жизни на этот период происходят изменения. А выходишь, что называется, из дома на улицу, и там все совсем наоборот. Праздник, елка, ожидание, там, не знаю, поиск подарков. И это как раз, наверное, больше с радостью связано, чем те ограничения, которые мы на себя накладываем. Почему же пост радостью называется?
Вы знаете, вот есть такая ошибка у очень многих людей. Они отождествляют радость и удовольствие. Кажется, вот чем больше удовольствия, тем больше радости и наоборот. А на самом деле очень часто эти вещи совершенно не только не связаны, а даже наоборот одно мешает другому. И как говорят многие святые отцы, вот чем больше человек себе позволяет потакать своим каким-то желаниям, каким-то слабостям своим, пусть даже не греховным, но теми, которыми все-таки не должны нами владеть, тем кислее у него как-то на душе. И наоборот, вот именно время, когда я что-то преодолеваю в себе, когда я от чего-то отказываюсь во имя чего-то большего. Конечно, когда просто отказывается человек непонятно во имя чего-то, тут радости это никакой не принесет. Но когда я знаю, к чему я стремлюсь и зачем я это делаю, когда я действительно верю, что это поможет мне стать лучше, стать сильнее, это очень радостно. Вообще, на самом деле, в жизни человеку бывает, мне думается, особенно радостно ощущение победы. Ощущение, ну, многие ищут победу над чем-то внешним, но из всех побед, наверное, самые прекрасные победы – это победа над собой, над своими какими-то слабостями. Каждый раз, когда удается что-то преодолеть, это вызывает такую внутреннюю радость. А пост – это время, когда, ну, у тебя буквально возможность таких побед на каждом шагу. И поэтому это очень радостно, по-моему, ощущать, что ты оказался сильнее чего-то такого, ну, чему ты не должен порабощать себя.
Может быть, отец Игорь, вы такой счастливый человек, если в ходе поста видеть свои собственные победы. Я думаю, у многих из нас бывает напротив. Вступаешь в пост, и дальше на протяжении нескольких недель одно за другим наблюдаешь свои поражения.
Ну, да,
и что, знаете, с этим делать?
Да, вы правильный вопрос вообще-то поставили, потому что я вам честно скажу, что и я тоже поражений достаточно много вижу. Но все-таки ведь бывают, наверное, у нас и победы какие-то. И я думаю, да, с одной стороны, нужно понимать, для смирения тоже и поражение нам очень полезно, а то еще возгордимся, пусть будут и эти самые поражения. Но тем не менее, я думаю, что если вот не ставить каких-то глобальных задач, а вот именно конкретно на сегодняшний день, вот если я решил, что, ну, даже вечером, ложась спать, я решил, что вот завтра, именно потому что пост, я поднимусь на полчаса раньше и прочитаю кафизму, допустим, там, или несколько глав из Евангелия, еще что-то. И если мне это удастся сделать, а это удастся, я думаю, это не так трудно удается, то разве не радостно потом бывает ощутить, что вот, ну, что-то ты сделал, что-то все-таки удалось преодолеть? Я думаю, такая радость, она доступна каждому из нас. И вот надо стараться эти маленькие радости находить.
Вы сказали о генеральной уборке внутри себя. Пост, конечно, нас и на покаяние тоже настраивает. Но, знаете, как удержаться от того, что у тебя внутри такая идет важная работа, а вот ты уходишь в большой мир, опять же, елки, праздник, люди на шопинг выходят, и большие магазины переполнены, если эпидемиологическая ситуация позволяет, и так далее. Вот как тут в позу не стать? Ну, условно говоря, весь мир лежит в грехах, а я такой весь Д'Артаньян, белый и на коне, и спасаюсь.
Конечно, очень неприятно, когда с таким встречаешься. Но вы знаете, мне кажется, вот на ваш вопрос уже четко и ясно ответил Господь Иисус Христос в Евангелии. Он сказал, что вы, когда поститесь, не будьте унылыми, не помрачайте лиц своих, чтобы показаться постящимися перед людьми. Что действительно, что умой лицо свое, помажь елеем голову твою, пусть твой пост будет вот только между тобой и Богом. Я думаю, что, конечно, ни в коем случае нельзя не только как-то видимым образом демонстрировать то, что вот я пощусь, а вы нет, а стараться, чтобы это вообще было незаметно. Но кто заглянет мне в душу, кто увидит, что у меня в душе, пусть об этом знаю только я и знает Господь, ну и, может быть, мой духовник. Вот. А внешне пусть все будет, я буду жить так же, как и все остальные. И, естественно, отдавая себе отчет, что идет пост, и не позволяя себе тех крайностей, которые даже, мне кажется, и вне поста-то нехороши.
Говорят, что пост – это все-таки не самоцель, а только инструмент, чтобы встретить Христа, приходящего в наш мир.
Приходящего в наш мир, чтобы он пришел в мое сердце, пришел в мою душу. Он там, конечно, уже давно пребывает, но как-то его присутствие ощущается порой не в той степени, не в той силе, в которой хотелось бы, чтобы, вот как говорит апостол Павел, прекрасные слова, «Уже живу не я, но живет во мне Христос». Вот чтобы вот это с новой силой стало реальностью моей жизни. Вот к этому, мне думается, мы готовимся во время время рождественского поста.
Говорят еще, что можно ставить себе определенные задачи на время поста, и в том числе на время рождественского поста, конечно же, тоже. Какие задачи?
Очень, конечно, правильно, потому что я даже думаю, что рождественским постом, как и любым постом, это может быть самое важное, потому что если весь мой пост сводится к тому, что я, у меня есть список продуктов, которые во время поста есть не буду, то, наверное, своей цели пост не достигнет. Задачи могут быть самые разные, как духовные, так и нравственные. Ну, духовные задачи, вот первое, что приходит в голову мысль, поскольку самое главное дело, наверное, моей духовной жизни – это молитва и изучение Священного Писания, чтение Священного Писания, то я могу определить для себя, у нас у всех есть, наверное, своя какая-то мера, сколько мы примерно и как мы молимся, сколько мы читаем глав Евангелия, там, Ветхого Завета. И мне кажется, было бы очень здорово, что, понятно, эта мера должна быть увеличена, и человек может определить, что вот рождественским постом я буду читать каждый день, допустим, канон Ангелу-Хранителю, кроме утренних молитв, или там одну кафизму, или делать сколько-то поклонов, поставить перед собой задачу прочитать какую-то книгу, допустим, взять вот книгу «Невидимая брань» Никодима Святогорца или там Аводорофе, сказать, вот за рождественский пост я должен эту книгу прочитать. Ну, вот что-то вот в этом роде. Это что касается духовных наших задач. Не буду, допустим, заходить в интернет на протяжении, ну, кроме необходимости, когда это действительно нужно на протяжении поста. Что касается нравственных, очень важно, вот я всегда очень желаю. Вот я думаю, особенно это в семье очень важно. Вот я глубоко убежден, что одно из самых вредных вещей, которые в семьях происходят, это когда супруги укоряют друг друга, даже заслуженно укоряют. И вот решить себе, что вот я, например, поста ни разу не укорю свою жену. Ни в чем, даже когда будет для этого куча оснований. А если все-таки не сдержусь, то вот как-то буду извиняться сразу и... Понятно, что это лучше никогда не делать, я убежден. Но вот во время поста особенно внимательно за этим наблюдать. Не буду осуждать. Понятно, что этого никогда нельзя, но у нас ни у кого не получается. Во время поста, допустим, поставить четкий контроль. Вот как я знаю, один мой знакомый человек, он, если кого-то осудит во время поста, он тут же записывает себе, потом в ближайшее воскресенье идет в храм, когда пишет отдельную записку о здравии тех, кого он осудил, там, и денежку там, какую-то жертву при этом приносит за них. Не роптать. Ну, каждый знает вот что-то такое свое, с чем ему надо работать. Вот такую задачу, мне кажется, очень хорошо поставить. Над чем поработать во время поста.
Спасибо вам большое за комментарий, отец Игорь. И хорошего нам всем и радостного рождественского поста.
И вам тоже. Спасибо.
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель храма Иоанна Предтечи в селе Ивановское Московской области, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 10 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о милосердном самарянине. Звучит она в ответ на вопрос одного из законников, который хотел подловить Христа, и спросила, а что же делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Потом, в результате размышлений, законник сам вспоминает заповедь о любви к Богу и ближним и спрашивает у Христа, а кто же мой ближний? Вот тут и рассказывается притча о человеке, которого разбойники избили, ограбили и оставили на дороге умирать. Мимо него сначала прошел священник, потом левит, и лишь третий прохожий остановился. Цитирую евангельский текст. «Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Удивительно в этой истории все, но, пожалуй, самое главное – то, что самаряне и иудеи ведь не общались друг с другом, а здесь самарянин спасает иудея. Как же проецируется притча о самарянине на нашу жизнь? Об этом в комментарии священника Антония Борисова, доцента Московской духовной академии.
Ну, иудеи и самаряне, на самом деле, этнически – это, в общем-то, один и тот же народ. Здесь можно дальше делать выводы, которые с нашей с вами реальностью соотносятся – Если возвращаться вот к временам Христа, можно сказать, что иудеи и самаряне – это, в общем-то, евреи, разделенные по религиозному принципу друг с другом. Нет, конечно, самаряне этнически в какой-то момент довольно стали сильно отличаться от иудеев, но тем не менее. Разделение возникло после смерти царя Соломона в результате неразумной политики его сына Раваама. Раваам стал поступать таким образом, что территория, которая впоследствии будет именоваться части Самарии, части Галилеи, откололась, и жители Северного царства основали даже свое святилище, где стали приносить жертвы Богу Единому. В того же Бога они верили, но в другом месте стали совершать богослужение не в храме Соломона в Иерусалиме, а основали свой собственный храм, и так получилось, что один народ разделился сначала по политическому принципу, а потом и по религиозному принципу на две части. Ту притчу, которую рассказал Христос о милосердном самарянине, это, конечно, вещь неслыханная, что вот самарянин оказывает помощь иудею. Самаряне с иудеями не общались в принципе, и это касалось не просто, вот, может быть, переговоров или богословских собеседований, как мы могли бы сегодня выразиться, но речь шла даже об отсутствии бытового общения. Самарянин никогда бы не стал есть из той же посуды, из которой ел иудей. Она считалась уже для него оскверненной. Но вот я на что хотел бы обратить внимание. Почему Христос рассказывает притчу о милосердном самарянине? Он рассказывает ее не просто так. Он рассказывает ее на вопрос, а как мне спастись? И Христос отвечает, что заботься о ближнем. Ну, кто же ближний? А вот он ближний, да? По отношению к самарянину этим ближним оказался иудей, который требовал помощи, который оказался в очень печальном для себя состоянии. Причем помощь этому несчастному не оказал ни священник, ни левит, служитель храма Соломона, оказал именно самарянин. Вообще вот эта постановка вопроса, кто мой ближний и как к нему относиться, этот вопрос характерен вообще для евангельского повествования, но апостол Лука ставит его ребром. Именно в Евангелии от Луки мы видим эти самые рассуждения о том, кто такой мой ближний и как же ему оказать помощь. И апостол и евангелист Лука отвечают на этот вопрос четырьмя притчами Христа. Это притча о милосердном самарянине, притча о безумном богаче, который живет сам для себя, вернее, начинает жить сам для себя. Но это сладкое существование заканчивается для него в ту же ночь, когда он умирает, и его богатство не достается никому. Апостол и евангелист Лука отвечает на этот вопрос притчей о богаче Лазаре. Казалось бы, богач не совершил ничего плохого, но он не совершил и ничего хорошего. Mm-hmm. Лазарь лежал у его порога, а богач пировал каждый день, и Лазарь не подал и куска хлеба. В итоге Лазарь оказывается на лоне Авраамовом, богач оказывается в аду. И четвертая притча – это притча о неправедном домоправителе, самая сложная притча для понимания. С одной стороны, мы видим вот этого домоправителя, который обманул своего хозяина, хозяин решает его проверить, домоправитель, казалось бы, усугубляет свою вину. Он идет к должникам хозяина и списывает им долги. Хозяин его за это хвалит и говорит: «Богатством неправедным приобретайте себе друзей». Что здесь имеется в виду? Как раз об отношении к ближнему. Хозяин хвалит домоправитель не за обман. Он хвалит его вот за что. Когда Христос говорит «богатство неправедное», в греческом тексте значится выражение «мамона неправедное». «Мамона» – языческое божество. И имеется в виду следующее. Человек, который обладает богатством, часто сталкивается с искушением это богатство обожествлять. Делать из него идола, мамону. И Христос говорит: «Вы эту мамону возьмите и употребите в нужных целях. Богатством неправедным приобретите себе друзей, помогите ближним». Поэтому бывает, такие люди обращаются за пасторской помощью, поддержкой, говорят, что «я обладаю богатством, но это богатство наворованное, приобретенное неправильным путем. Что мне с ним делать? Это оскверненные деньги. Примет ли его Бог? Примут ли его люди?» Ну вот Христос отвечает: «Мамону неправедную возьми и отдай».
Отец Антоний, гораздо чаще все-таки, если возвращаться к притче о милосердном самарянине, в нашей жизни бывают более бытовые, что ли, истории, связанные с тем, что мы не можем увидеть ближнего не только в человеке, который по отношению к нам с другой стороны баррикад, а в человеке, который, ну, даже вот из нашей семьи. Ну, я не знаю, любую газету, наверное, соответствующего содержания можно открыть, и сколько там будет историй про выяснение отношений между близкими родственниками. Из-за квартиры, из-за машины, из-за наследства, из-за чего угодно. И получается, что люди, которые нам даже по крови самые ближние, они почему-то могут стать нам врагами, могут сделать нам больно. И мы им можем сделать больно. А как мы знаем, что больнее всего, когда вот от таких, от близких что-то такое происходит. Вот как с этим быть?
Ну, это опять мы возвращаемся к этой самой мамоне неправедной. Что для нас важнее, человек или какая-то собственность, квартира, машина, наследство, если говорить о бытовых спорах? Если говорить о каких-то обидах, то, опять же, бывают ситуации, когда люди фактически свои обиды делают такого идола, которым начинают поклоняться. Взять этого идола и упразднить, вернуть Бога в свою жизнь. Если Бог возвращается в жизнь, то Бога мы начинаем видеть в тех людях, которые находятся рядом.
Как же это сделать?
Ну, опять же, можно ответить фразой из притчи: блудный сын пришел в себя. Нужно прийти в себя. Очень правильно расставить приоритеты в своей жизни, понять, чем мы на самом деле дорожим, что для нас действительно важно, а что нет. Если для нас действительно те люди, на которых мы, может быть, обижаемся, злимся, которым имеем претензии, если действительно они нам дороги, то, наверное, силы все-таки найдутся. Найдутся через прощение, в том числе, наверное, прощение себя. Мы часто ведь себе какие-то вещи простить не можем, и на самом деле это некая форма гордости. С гордостью утверждаем, что Бог этого нам не простит. Но начать с покаяния, а там все на свои места встанет.
Это был комментарий священника Антония Борисова, доцента Московской духовной академии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».